Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Вы смотрите программу «Все так». Наталья Ивановна, Басовская студия. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И у нас сегодня человек, кому в истории очень не повезло. Я думаю, что до сих пор бедные несчастные историки разбираются, то ли он был великим садистом, то ли он был великим строителем, то ли он был мелким, жалким, завистливым и несчастным человеком. Император Клавдий, римский император Клавдий.
Я предложила назвать передачу «Император Клавдий. Нетипичный римлянин». Мне кажется, секрет отношения к нему состоит именно в этом, и я постараюсь это в своем повествовании подчеркнуть. Он не соответствовал тому набору римских доблестей, который римляне называли римляне классической эпохи, как раз вот до времени, когда жил Клавдий, первый век нашей эры.
И если мы поместим его между двумя императорами, предшественником и, соответственно...
Между Тиберием и Калигулой, между двумя
между
злодеями.
Между Калигулой и Нероном еще.
И Нерон. Тремя.
Да. Три злодея, и тут вот такое вот.
Чудовищное созвездие. Так вот, он не соответствовал тому набору классических римских доблестей...
И жестокостей.
Да, который... Туда входила жестокость. К врагам, конечно. Который называли словом «виртус», непереводимым на русский язык в буквальном смысле слова. Это набор римских доблестей. Прежде всего, воин за родину, жизнь отдать за родину с радостью, с улыбкой, с гордостью, к врагам беспощаден. Вот такой. Это антипод Клавдия. А Клавдий, он правил Римом 13 лет, а жил гораздо дольше, с 10 года до нашей эры, до 54 года нашей эры. 64 года прожил. Достаточно долго для той эпохи. И прежде всего он выпадал тем, что никакого стремления к воинским доблестям, внешность совершенно не подходящая для героического римского воина, а любимое занятие – писание истории, Алексей Алексеевич,
да-да,
нам с вами гораздо более близкое, а кажущееся странным для человека, оказавшегося на вершине римской системы власти.
Давайте все-таки к эпохе вернемся,
да,
чтобы понять, откуда он вообще на троне. Да?
Это эпоха принципата, так называемая, которую придумал в стихийном социальном творчестве его великий предок и в каком-то смысле родственник Октавиан Август, божественный Октавиан, система, которую я назвала бы вот так в просторечии, застенчивая империя. Это империя, которая уже империя, это уже монархия, это уже власть одного человека. Но она стыдливо декорирует себя республиканскими одеждами. Все работает. Есть сенат, есть народные собрания, считается, что они что-то решают, а они не решают. В сенате он только первый.
Есть независимые суды.
Да, как будто бы независимый. И в сенате он только первый среди равных. Но он первым говорит свою точку зрения, затем остальные, зная, что их может ждать, повторяют бодро его точку зрения. Это такая вот рождающаяся империя расцвета, как империя она достигнет при Антонинах. А это время становления. И очень многие вот нелепости тех ситуаций, когда кто-то достаточно случайно, неожиданно оказывается у власти, связаны еще и с тем, что система-то не отработана. Считается, что монархии нет, поэтому наследование власти этих механизмов нет, четкости нет. Нет бюрократического аппарата. Есть былые республиканские институты, которые подавлены центральной властью.
И есть гвардейцы.
И есть страшная сила гвардейцев. В судьбе нашего персонажа все это будет играть очень большую роль. Итак, принципат существует совсем недавно, с 27 года до нашей эры, а в 10-м родился Клавдий. То есть еще не отработанный, еще вот впереди расцвет империи. Это век Антонинов, это будет второй век, это будет золотой век Римской империи. А сейчас в этом месиве случалось всякое. И злодеи, такие как Калигула, довольно бессмысленные злодеи, и такой удивительный, не соответствующий римским доблестям человек, как Клавдий. История его жизни очень многое в нем объясняет. Он родился 1 августа 10 года до нашей эры, или до новой эры, в Лионе, нынешней Франции, тогда римская провинция Галлия.
В глубокой провинции.
Глубокая
деревня.
Да, глубокое, когда-то не так давно завоеванное великим Юлием, Гаем Юлием Цезарем, но уже сильно романизованное. Но, конечно, не в Риме. Его родители, отец, известный в Риме человек, Друз старший, родной брат императора Тиберия и пасынок Октавиана Августа, самого божественного Августа. Август женился на его матери, а она через 3 месяца родила. Был сочинен стишок. Все еще были вольнодумства, некоторые в Риме существовали. Где была такая строка: «Везучие родят на 3-м месяце». И шла молва, что все-таки, может быть, это не пасынок. Может быть, это и был зачатый загодя родной сын Августа.
Но надо сказать сразу, что вот я смотрел специально, вот пасынки в аристократических фамилиях пользовались абсолютно теми же правами, что родные сыновья.
Правами, да. А отношение к ним все-таки... Вот люди мучились, пасынок, не пасынок. Но во всяком случае, происхождение со стороны отца очень серьезное. Может быть, он внебрачный сын Августа, а если и нет, то отец очень известный, Друз старший, воин, полководец, уважаемый человек. А вдруг еще к тому же наш Клавдий, новорожденный внук божественного Августа. Популярность Друза была основана на том, что он успешно воевал с германцами, считался сторонником восстановления республики, а это еще нравилось. Пусть он даже для этого ничего не делал. Но вот, мол, у него есть позиция, вольнолюбивый, воинственный. Но он умер через год после рождения маленького Клавдия, упал с коня, значит, так нелепая такая для воина смерть. Такой перелом случился, от которого, перелом бедра, он не оправился. Мать, добродетельная женщина, примет все реже. Мы с вами тут высказали с хором. Ну-ка, действительно, мы же с вами, как историки, считайте, недавно из Древнего Рима. Все реже и реже это понятие добродетельное. Когда читаешь римских авторов, современников этих событий, диву даешься, какой это стало редкостью. И поэтому подчеркивают, Антония младшая, младшая дочь знаменитого Марка Антония. Времена Цезаря, Антония, Октавиана, все еще живы в памяти. И она, Клеопатра, да, она добродетельная. Кроме того, угодная императору Тиберию. Тяжелой этой сложной фигуре, жестокому, долгоправящему, тяжеловесному такому правителю. А ему она угодна, потому что однажды она спасла его от заговора. Ей стало известно, что против него, а это типичнейшее явление той эпохи, заговор против императора, составлен заговор, и сейчас же донесла, предотвратила, и все. Она и ее дети были вне опасности. Детство Клавдия. Это удивительно тоскливое детство. Он рос болезненным и заброшенным ребенком, который проводил время в обществе женщин-вольноотпущенников, как пишет его биограф Салюстий.
То есть отец умер, мать не занималась?
Мать им не занималась. Почему? Как так случилось? Почему он такой вот заброшенный? Во-первых, прежде всего, у него был блестящий брат. Вот его горе. Вот рядом блестящий антипод – Германик. Германик – это старший брат, наделенный всеми теми римскими, но не от Друза, а от предыдущего брака матери, наделенный всеми теми римскими доблестями и боготворимый в Риме. Вот теми доблестями, за которые римляне любили своих ведущих политических деятелей. И воины, все то, о чем я говорила. И его любили, и твердо надеялись, это такое широкое было мнение, что он-то сменит со временем Тиберия. А каких-либо мыслей о том, что императором когда-то может стать Клавдий, этих мыслей просто не возникало, ведь есть Германий. А расти болезненному мальчику, которого не очень любит мать удивительно странно к нему относилась. Она говорила так, про какого-нибудь глупого человека, который сказался... абсолютным дураком. Она говорила, он даже глупее моего Клавдия. Это было для нее формула тупоумия. Хорошо такому ребенку живется. И поэтому все ожидали Германика. Он был уверен, что это будет Германик. И вдруг Германик неожиданно умирает. Находясь в одной из дальних восточных провинций, римских, в Сирии, он умер, как все считали твердо, ну, степень надежности этой информации всегда под вопросом, от отравления. И считалось, что отравил его наместник в Сирии, и уже совсем тихо шептали, что не без ведома императора Тиберия, который не хотел иметь иметь такого очевидного, готового, любимого народом преемника. Любую минуту власть Сибири может быть передана германику. И вот Германии нет, германика нет. И он отравлен в 19-м году. У него остался сын. И тень вот этой популярности отца привела сына к власти. Кто этот сын? Страшный, ужасный Калигула. Этот человек, который вошел в историю империи под прозвищем Калигула, даже звали его Гай Цезарь, а Калигула – сапожок. Он вырос вместе с отцом Германиком в военных лагерях и военных походах и носил сшитую для него детскую форму, напоминающую форму легионера, в том числе сапожок легионера. Его любили, маленький ребенок в походах. Кто же знал, что из него потом образуется чудовище? Чудовище образовалось попозже.
А Клавдий его дядя. Давайте запомним. Клавдий, дядя...
Клавдий, Калигула. Племянник Тиберия.
Да, и дядя Калигула.
Да, дядя Калигула.
Дядя Калигула, просто вот.
Да, при Калигуле на некоторых торжествах, когда Клавдию все-таки позволяли где-то появиться, народ вдруг иногда кричал: «Да здравствует дядя императора!» Но тут же про него забывал, потому что он считался какой-то фигурой. Вот сейчас мы об этом поговорим, почему так.
Я хочу немножко про здоровье его сказать. Дело в том, что современные историки, или вернее современные медики...
Ставят диагноз.
Да, пытаются понять, был ли он болен, и судя по всему, вот те исследования, которые были проведены по описанию древних историков, по внешнему описанию, что у него там постоянно дрожали руки, что у него были там подгибающиеся ноги. Да,
слабые колени.
Слабые колени, да. Слабые колени. В общем, некоторые историки швейцарские, простите, историки медицины швейцарские считают, что он в детстве переболел полиомиелитом.
Очень может быть. Заброшенный.
Неухоженный,
какую-то болезнь перенес, ее не лечили. Но теми же вопросами, которые мучаются швейцарские историки сейчас, мучился внучатый дядя Клавдия, великий божественный Август. Вот цитата из одного из его писем, который воспроизводят римские историки. О Клавдии, о маленьком, подрастающем подростке. Если он человек полноценный, и у него все на месте, то почему бы ему не пройти ступень за ступенью тот же путь, который прошел его брат, великий германик? Но, может быть, он поврежден и телом, и душой. То есть теми же вопросами мучается Август.
Дедушка.
Да. В порядке ли ребенок или не в порядке ребенок? Родной дедушка или не родной, но вопрос его мучает. Что с этим ребенком? Все ли у него на месте? Мать, это супер такая добронравная Агриппина младшая, тем не менее была очень жестока к нему. Мало того, что она говорила, даже глупее моего Клавдия. Известно еще ее одно изречение, которое приводит. Природа начала над ним работать, но не закончила. Это, то есть, детство мрачное, подавляющее. И если он и был тяжело болен или не был, можно психически, конечно, в какой-то мере испытать расстройство от этих обстоятельств.
А сам Клавдий писал, что мое детство было верено бывшему погонщику мулов.
Среди вольноотпущенников, слуг, женщин-прислужниц, рабынь. Тем не менее, что изумляет, он получил каким-то образом потрясающее образование. Детали я не могу сейчас вот привести, как-то может быть... Я прочла его биографии, но чего-то специального о его учителях нет. Известно только другое, что он знал великолепно языки, и он владел литературным стилем. Он начал писать римскую историю по латыни по совету великого римского историка Тита Ливия. Затем он написал историю трусков и Карфагена на греческом языке и, возможно, владел этрусским языком.
Как я считаю, только хочу сказать, что в это время ему было 23-25,
юноша,
молодой
юноша.
Парень. Да.
Он сидит в тиши, где-то в уголке, как правило, в каких-нибудь дальних поместьях, и пишет. Но, правда, нельзя сказать, что он не стремился к тому, чтобы пройти те ступени, о которых писал Октавиан. Он хотел, когда он стал взрослым, у него было желание получить какие-либо должности, чтобы все-таки вести себя как римлянин, типичный римлянин. Он обращался в поиске должностей к Тиберию, полный отказ. Но в 37 году умер Тиберий. Клавдию уже 47 лет. Это совершенно забытая фигура.
Давайте просто еще раз напомним, что умирает Тиберий на Капре, вот на знаменитом острове, и там практически, вот если говорить о наследовании, вот если в императорском смысле... Да, но в императорском смысле, с точки зрения членом семьи, кто мог бы сесть на его трон, это либо его Клавдий, либо Калигула.
Да.
Больше никого нет, никого не осталось из вот этих
юрьев. Калигула сын Германика.
Сын Германика. Либо племянник, либо дядя, грубо говоря.
И ужасная эта смерть, всякие подробности широко обсуждались в Риме, ну не широко, шептались по углам, что когда наступила наконец агония Тиберия, человека, совершившего массу жестокостей, человека, которого боялись до безумия, вот уже агония вроде бы, и вдруг ему стало лучше. Окружающие его люди, прежде всего, этот, как всегда, тот, кто считался фаворитом, вольноотпущенник, а вдруг оживет, не дай бог. Его, короче говоря, придушили, забросали подушками, чтобы он там вместе со своей агонией навсегда и остался. И по-прежнему, конечно, у Клавдия никаких мыслей о том, что он будет на высоком посту, таких мыслей нет. Но он пытался каким-то образом возникнуть в политической жизни. Ему стали доверять иногда немолодому этому человеку участвовать в какой-то процессии, где-то показаться. Вот иногда выкрикивали, что это идет дядя императора, император Калигулы. Любопытный вопрос. Калигула истребил массу своих родственников, опасаясь всевозможной какой-либо конкуренции.
Дальних, да.
Даже и дальних, да любого какого-нибудь дальнего колена. А вот Клавдия не тронул. То есть настолько считался этот человек непригодным для перспективы власти, не представляющим собой никакой опасности, никакой возможной конкуренции, что он так в своем каком-то дальнем углу и остался при Калигуле. Не получил должностей, ему однажды предоставили консульское звание. Консул в это время, та вот самая декорирующаяся империя, она сохранила звание консула. Но реально этот консул, это не тот, кто правит. Если это сам император, то он и правит. Называется консулом и императором, то есть принципсом, первым человеком.
Там еще была такая история, он же много старше Калигулы был, да? Он старый человек для него-то уже, да?
Гай Цезарь Калигула, по прозвищу Калигула, юноша, а этому 47 лет.
Да. И он высмеивал его часто, вот скажем, не часто, но иногда приглашал его в Сенат. И начал его высмеивать. И сенаторы все подобострастно осмеивали Клавдию. Он заикался. Клавдий был заикан, надо вспомнить. Правда, у некоторых историков, не древнеримских, а тех, кто... Это залеченный заика, то есть которого вылечили, который тренировался.
Увлекаются диагностикой.
Но он, но он все равно заикался.
Откуда такое увлечение диагностикой?
Святоний писал, что он заикался. Нет, пытаемся понять...
Что у него не получалась гладкая речь.
Да.
Из этого они делают вывод, что он заикался. Прямого такого выражения внимательно прочла Святония от корки до корки.
Но при этом, когда он стал императором, никто уже не упоминает, что он заикается.
Конечно, нет. Он прекрасен, раз он при власти. Его приглашали на какой-нибудь пир таким образом, чтобы он опоздал к началу. И вот при Калигуле, когда он приходил, и места уже нет. И он долго, так сказать, бродя по залу, и никто ему не бросается на помощь, находил убогое какое-нибудь местечко, там пристраивался. При этом у него была манера, он любил есть, он ел много, он ел излишне. Это вредило, конечно, его и без того несчастному здоровью. И вот когда он наедался, он задремывал, это знали. Тогда шуты начинали стрелять в него финиковыми косточками, а что еще пытались сделать? Надеть ему на руки сандалии. И когда он просыпался вдруг, у него была манера потереть лицо, чтобы он потер свое лицо собственными сандалиями. Какой хохот поднимался вокруг.
Помним, что это единственный близкий родственник императора Калигулы.
То есть он неконкурентоспособен, никого не волнует, что он написал такие замечательные исторические сочинения и так далее. Упомяну любопытные детали. О нем писали Гай Светоний Транквилл, прежде всего, это великолепный.
Читайте «12 Цезарей».
Да, это переведено на русский язык, не раз издавалось, читать очень интересно. Очень серьезный историк Публий Корнелий Тацит, который меньше уделяет ему внимания. На него сатиру после его смерти написал Сенека. Его упоминал в сатирических стихах великий римский поэт-сатирик Ювенал. То есть прочесть о нем можно, и все это на русский язык, кроме сочинения Сенеки, по-моему, оно не переведено, на русский язык переведено. И вот рисуется образ вот этого нетипичного римлянина. Это же смешно, что он такой. И он не конкурент, он императором быть не может.
И старик,
а
он
то,
же старик.
Что он интеллектуал. Да, он не молод. Но что он интеллектуал, ведь интеллектуалы тоже должны быть обслугой. Как, допустим, учителя из Древней Греции. Греции, завоеванной Римом. Пусть они умники, пусть они писатели, но они обслуга. А интеллектуал на троне, это вопросить пока трудно. Впереди Марк Аврелий. Будет.
Но когда?
Но очень не скоро. А сейчас это нельзя было представить. Он интеллектуал, он писатель, это смешно. Забегая чуть вперед, он же станет императором, мы догадываемся, раз это в названии. Когда все-таки до него стало доходить, обстоятельствах я расскажу, что он может стать императором, он вдруг увидел и сказал о единственном преимуществе. Тогда я смогу добиться, чтобы читали мои сочинения.
Вот мечта человека будущего императора Клавдия, а пока абсолютно бессмысленного дяди императора, над которым смеется на императорских пирах. Мы вернемся с Натальей Басовской в студию сразу после новостей.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете программу «Все так», посвященная первая часть еще не императору Клавдию, но вторая часть будет посвящена императору, римскому императору Клавдию. И вот этот бессмысленный человек, о котором, ну, как считало окружение, на которого практически не обращали внимания, вдруг оказался вознесенный на высшую должность, должность, пока еще должность, принципса Римской империи. Как это случилось, Наталья Ивановна?
Принцип Сената. Это случилось, да, конечно, трагикомически. Как, что-то такое есть вот в этом особенном римлянине, что это было немножко трагикомически. Трагедия – это заговор против Калигулы, вещь естественная. Такие злодеи должны знать, что рано или поздно это должно случиться. Заговор успешный и зверское убийство Калигулы. Во время палатинских игр убит офицером, которому когда-то нанес страшное оскорбление. Таких было много, но не всякий готов был ударить принцепса мечом в затылок. Это случилось. Смятение, и в течение 2 дней принцепса в Риме нет.
А наследника нет? Наследника нет.
Института наследования нет. Все предыдущие приходили по-разному. Август в боях, первый принцепс в войнах, длительных гражданских войнах завоевал себе эту возможность. Тиберий он пригрел потом, как пасынка, и как бы порекомендовал. А механизма строгого юридического передачи власти нет. И 2 суток, времени нет принцепса. И сейчас же поднимает голову, так сказать, республиканская партия, которая все еще очень сильна. Большая часть сенаторов мечтает, чтобы возродилась республика, при которой они, сенаторы, были выше чьей-либо индивидуальной власти. И возникает разговор о восстановлении республики. Но они не учли, что с 27 года до нашей эры, до этого 41-го, нашей эры 60 с лишним лет, почти 70, произошли большие изменения. И прежде всего изменилась роль военных, в чьих руках политические перевороты. Это в Риме преторианцы, гвардия, охраняющая первое лицо. Когда-то и сенат, а теперь первое лицо. Преторианцы забеспокоились. Если не будет этого первого лица, то кто будет давать им деньги, привилегии? Им будет хуже. Конечно. И они заметались. Надо кого-нибудь, они так и говорили, кого-нибудь сделать императором. И один из представителей этой преторианской гвардии, отыскал, наткнулся, на прячущегося во дворце Клавдия. Вариации места, где он спрятался, занятны. За занавеской, за портьерой, допустим, как мы сейчас сказали бы, в ванной комнате. Ну, вот ванная комната, это ванная комната под кроватью.
Конечно.
Все выглядит очень занятно.
Но все авторы сходятся о том, что он был спрятан, он спрятался, он ждал, когда придут и убьют его.
В конюшню он не посмел бы пойти, ибо там стоял, вероятно, любимый конь Калигулы, которого он обещал сделать сенатором. Вот до какого вообще состояния доведена была эта высшая власть в Риме. Панические слухи. Он прямо говорил, я сделаю его сенатором, что мой конь умнее многих из вас. И вот этот сенат зашевелился, и преторианцам нужен какой-нибудь правитель. Они узнают этого Клавдия, ибо иногда он появлялся, дядя императора, покойного уже императора. Хватают, а он не знает, зачем хватают. Он падает ниц и просит отпустить. Он уверен, что его хотят убить. Молит о пощаде, отпустите меня.
Мы видим
меня
на экранах, да, ровное, да, изображение, да, этой сцены.
Ну еще бы, такая колоритная, так описана римскими писателями. Они, ничего толком не объясняя, сажают его на носилки.
А он знает, рабов, что был убит не только Калигула, была убита его жена, да, и маленькая, да, дочка. То есть истребляется семья.
Беспощадность на беспощадность. Насилие порождает насилие. И он был уверен, что его тоже сейчас дядя император, родственник этого злодея. Его на этих носилках, нет рядом носильщиков, преторианцы сами, сменяя друг друга, как пишут римские авторы, вспомним, как Клавдий любил поесть, поэтому сменяя друг друга, они тащат его на этих носилках, он грузный, тучный, и все еще не вполне уверен, но идея преторианцев, старый безобидный человек, немощный, трусливый, это то, что надо. И тут вдруг они никто не учитывали, что при этом это умный, мыслящий человек, понимая, как ненадежны могут быть и переменчивы этих настроения, их настроения, сказал, ах, раз так, я обещаю каждому из вас, если я действительно стану императором, по 15 тысяч сестерциев.
Огромная сумма.
Ой, как им понравилось. Он свое слово сдержал. Они получили эти деньги. И здесь родилась новая, на много-много десятков лет традиция. Армия, и прежде всего преторианцы, потом это будут провинциальные армии, а сначала преторианцы, торгуют. Они будут устраивать просто аукционы. Кто больше даст, тот и будет императором. А это Клавдий. Со страху и от осторожности неглупого человека. Да. Что их настроение это одно, но если он всерьез хочет, чтобы в Риме была его власть, боже, какая неожиданность, и чтобы читались его произведения, надо расщедриться. Надо сказать, что вот таким образом в 41 году нашей эры в Риме появился на престоле, это можно уже, конечно, не строго юридически назвать престолом, но у первой, у главной власти оказался этот неожиданный человек. Все дальнейшее, что связано с его правлением, тоже достаточно неожиданно. Но прежде чем сказать об этом, так сказать, общественном, что ему удалось сделать как правителю, а немножко о его частной жизни, потому что это имеет прямое отношение к его дальнейшей судьбе. Надо сказать, что Клавдий любил писать книги раз, хорошо поесть два, и иметь красивую и привлекательную, увлекательную жену. Три. Очень любил женщин. За всю его жизнь у него было 4 жены, 4-я была последней, роковой, и она завершила его жизнь. С первыми двумя он развелся. По разным причинам. Одна вела себя там, как он считал, изменяла, наверное, изменяла. Вторая что-то еще. Так, не очень шумные такие разводы. В Риме был развод легким. Вообще римляне этой эпохи все еще напоминают таких немножко порочных детей. Угу. Это еще очень ранняя цивилизация. Она многого достигла благодаря арабскому труду, многого достигла технологически, верхушка интеллектуальная достигла чего-то интеллектуального. Но Рим как община, а это община, гражданская община, Рим как сообщество в чем-то напоминает вот это сообщество довольно жестоких детей. Но достаточно сказать, что у них все еще жил обычай сбрасывать со скалы неполноценных детей. Вот повезло Клавдии, наверное, он действительно заболел потом. Со скалы все-таки сброшен не был. Вот, например, когда пришла весть о гибели германика в Сирии, был такой припадок отчаяния в Риме, что некоторые люди посбрасывали, ну, больше, чем собирались младенцев со скалы, как знак своего отчаяния. Это же поразительно. То есть надо помнить, какое это общество. И вот в это, а то иногда за словом император для нас так, ну, вырастает что-то из нового времени, вроде Наполеона Бонапарта, или даже Петра Первого русского, или императрицы Екатерины Елизаветы. Нет, это империя сравнительно ранней, древней цивилизации. Итак, развод очень легкий. Хочу развестись, разведусь, особенно для власть имеющих. И третья его жена, это женщина, требующая небольшого внимания, знаменитая Валерия Мессалина. Ее имя стало нарицательным. Она была очень красива, безмерно привлекательна, и он был безумно ею увлечен и очень захотел на ней жениться. Женщина эта отличалась феноменальным развратом, но что-либо сказать ему о ней все боялись, потому что стоило ей после любого сообщения ему поулыбаться и кокетливо, нежно с ним поговорить, как он прощал ей все. Но ее поведение, видимо, выходило за рамки даже среднестатистического, вот этого низкого морального уровня в тогдашней среде римской вот, ну, знати, не знаю, элиты общества. Все боялись даже намекнуть императору, потому что это могло им стоить очень дорого. Но Валерия Мессалина, толкавший его на многие неблаговидные поступки, от природы, как я полагаю, он не был жесток. Но мягок, его можно было уговорить, а тем более в его увлеченности страстной этой женщиной, она подчас толкала его на очень большие жестокости. То есть бессмысленные приказы о казни, или хотя бы кивок, не возражение против казни того, кто ей был неугоден, казни того, чье имущество было соблазнительно для конфискации. Принципат использует конфискации, начиная с Октавиана Августа, как мощный рычаг пополнения казны. Это вещь известная. И потому расправа с неугодными, особенно неугодными богатейшими людьми, это просто становится методом, который применяет власть. Клавдий сам по себе к этому не стремился. Но известно было, что Мессалина не раз его толкала на такие шаги. Но вот она превзошла эту меру, эту планку, невысокую планку нравственности. По выражению римских авторов, она воспылала страстью к самому красивому в Риме юноше. Опять мы о наивных временах говорим. Вот весь Рим знает...
Вот она императрица, но она вот жена императора.
Да, но это знают все. Да. И весь Рим знает, что этот юноша, которого зовут Гай Силий, самый красивый. Но это вот что-то из области все-таки деревенской жизни, хотя очень своеобразной. Она добилась его развода с женой, развод легок, вспомнил. Помним, осыпала его подарками и, можно сказать, преследовала его своей страстью. И настолько ему стало боязно, что мало ли что, а вдруг и Клавдий не вынесет такого ее поведения, что он решился вместе с ней, в сговоре с ней, на безумный поступок. Воспользовавшись отъездом императора Клавдия недалеко, в Остию, это, в общем, теперь пригород Рима, можно считать, для жертвоприношений, они затеяли свадьбу в императорском дворце. Они решили жениться. Она замужняя, жена императора, и этот разведенный Гай Силий.
Какие сумасшедшие.
Это безумство. А. Да, это сильно отдает безумством, но вот демонстрационный такой разврат на грани безумия характерен для таких вот критических эпох, какую переживал этот Древний Рим. И были свидетели, есть описание, было пиршество. Они провели ночь в императорской спальне. И когда Клавдий возвратился, никто не смеет ему рассказать, потому что Мессалина, видимо, немножко спохватившись, решила, наверное, первой ему рассказать и подать это как шутку. Что это была шутка, что это был такой юмор, такое развлечение. И окружение ближайшее, ненавидевшее Мессалину, опасалось, простит. А казнить не дай бог, вспышки гнева у него бывали, прикажет тех, кто донес. И один оказался самым решительным. Он еще некое время достаточное будет рядом с императорскими особами. Это знаменитый вольноотпущенник Нарцисс.
Да.
Он решился убить Мессалину. Клавдий не сказал, до него какая-то информация дошла. Он не сказал ничего. Как великий такой, что ли, мудрец, он сделал вид, что он пока никак не реагирует, то ли ничего не знает, то ли ничего не понимает. А Нарцисс не имел его указания убить Мессалину, покончить с ней, но имел его осведомленность. Как бы не по приказу, но сведомо императора. Ей не дали встретиться с Клавдием, потому что она бы его уговорила. Он просто убил ее, убил Нарцисс лично, раньше, чем она попыталась Клавдию говорить, что это была либо шутка, либо маленькая ошибка, и ты мой милый, дорогой, уже не юный Клавдий, но я тебя так обожаю.
Он быстро утешился, надо признаться.
А надо сказать, что тут же начался торг, на ком ему заново жениться. В торге участвовали вот эти приближенные вольноотпущенники. И предложили ему несколько вариантов. И одну из бывших жен вернуть, которая исправилась, еще кого-то. И среди предложений была его родная племянница, Агриппина младшая. Она была знакома со своим дядюшкой, естественно, очень молода. Дядюшка пожилой, она молодая. Это Агриппина, это страшная фигура, это мать Нерона. И этим уже многое сказано. У нее уже есть Нерон, и она помышляет о его судьбе. Какой-то предсказатель ей предсказал, что если она родит сына, или что ее сыну предстоит убить свою мать, берегись. Она сказала, пусть убьет, лишь бы царствовал. Вот такая женщина. А он выбирает именно
Кстати,
ее.
Кстати, Мессалина была моложе, чем Агриппина. Он женился на более такой
да,
взрослой женщине.
Мессалина юная, но взрослая, но, как пишут все римляне, очень привлекательная и владевшая искусством обольщения.
А наш самое
Клавдий,
главное.
А наш Клавдий в этих вопросах перед женщинами, судя по всему, был достаточно беспомощен. Согласившись, пойдя на брак с Агриппиной-младшей, он подписал себе смертный приговор, но он этого не ведал. Он это все впереди. И закон запрещал, и римский закон, брак между дядей и племянницей. Но для императора изменили закон. Это естественно. Было внесено изменение в закон, брак был разрешен, и брак состоялся. Так каким же он оказался императором? Вот человек с такой странной судьбой, с такой странной натурой, с таким зыбким здоровьем, что до сих пор врачи мучаются, чем же он был болен. А правителем-то он оказался толковым и даже очень. И римские авторы пишут об этом с удивлением.
С непониманием.
Непониманием.
Да.
Не обращая внимания на то, что хотя бы то, что он был эрудит с юности, знаток языков, знаток истории народов, причем великих народов. Написать карфагенскую историю означало глубоко вникнуть в систему возвышения этого североафриканского государства, которое чуть не подавило Рим в 3-2 веках до нашей эры. Значит, понять систему управления государства, созданного древними финикийцами, проанализировать институты, он все это сделал.
И потом перенес это в свою практику в Риме.
Практику, в размышления. Это не значит, что механически. Нет. Он это осмысливал. Что же он сделал? Давайте взглянем. Первый шаг. Ну, шаг очень умного человека. Он объявил амнистию всем тем, кого осудил и преследовал Калигула. Сразу симпатия народа.
И это элиты.
Всех. Да, элиты даже больше всего. Потому что они всегда были при Калигуле в максимальной опасности. Итак, его первый шаг беспроигрышно точный. Но это даже 1А. Потому что до этого 15 тысяч сестерциев каждому претерианцу. Затем принял ряд разумных финансовых мер. В системе налогообложения, сбора налогов, взаимоотношений государства и недвижимости. Поставил под довольно строгий контроль суды. Значит, ограничил произвол. Ограничил то, что так мучило римское общество при этой системе принципата. следующий шаг очень важный. Он начал без шума, без какой-либо, скажем, сегодня рекламы, афиши создавать бюрократический аппарат. А это было то, в чем нуждалась рождающаяся империя. Не отменяя республиканские институты, но признавая по факту, что они обветшалы и не работают, это правда, он создавал бюрократический аппарат, канцелярию императора, такие подразделения, отделения, прообразы, в общем, когда-то грядущих министерств, что-то вроде министерств. Он заметил еще один супербольной и скрываемый в Риме вопрос, рабский вопрос. Он заметил его и опять без шума, без эффектных мер решился на первую такую пробную меру в отношении рабов. Дело в том, что классическое рабство как институт безнадежно устарело. Классическое рабство, где раб приравнен к инструменту, инструментум вокалис, как говорил Катон, оно умерло, а ничего другого не изобретено. Что-то такое переходное рождает жизнь. Вольноотпущенники, раб на пекулии. Он совершил что-то вроде бы мелкое, но очень важное. Издал указ, согласно которому рабы, состарившиеся или больные, серьезно больные, не находящиеся под опекой хозяев, которых выбросили как ненужный материал, становятся свободными. Это не экономический шаг. Это величайший моральный шаг. Что граница между свободным и рабом, которая для классической эпохи была непроницаема. Это существа разной породы. Она может быть проницаема, пусть для больных, пусть для старых. Он нарушил великий принцип.
Ну, вообще, вот вы его похвалили за начало установления бюрократии, но его охватил...
Я-то не римской
я понимаю, истории я понимаю. Но его охватил административный восторг, и он обожал подписывать всякие указы и дела и так далее, эдикты и так далее. Например, был найден такой эдикт, он подписывал иногда 20 в день, 22 в день. Например, что считать противоядием при укусе ядовитой гадюки. Указом вот это противоядие подписано именем императора. Вот такой административный зуд, административный восторг.
Во-первых, его каждый...
Он человек стола, он человек, сидящий за письменным
каждый
столом.
Каждый говоришь во власти, переживает этот этап, по-видимому.
Потом, всё регулируется, ручное
если
управление.
При власти успокаивается. Но вот этот этап некой эйфории, наверное, переживает любой новориш во власти.
Но, кстати, между прочим,
писать любил,
нет, Алексей, и писать любил, но при этом возглавил поход. Вдруг.
Один военный поход он возглавил в Британию. Это, конечно, было удивительно, но это не удивительно по существу, потому что ему все-таки хотелось остаться в истории, он об этом заботился, он об этом пекся, как каждый, кто оказался на такой вершине, что было запечатлено, что не совсем выпадает из римской истории. И ему удалось добиться, что его войско что-то завоевало частицу Британии. Лично участвовал в походе.
Получил имя Британикус и своего сына назвал Британикус.
Чтобы затмить ту тень брата.
Который Германикус.
Которая Германикус затмевала его. Вот теперь по провинции я называю. И он совершал еще одно очень важное. Ну, римляне больше всего восхваляли при жизни его за реальное строительство, заботу о строительстве. Но это делал и Август, это уже традиционно. Но знаменитое, например, осушение Фуцинского озера, по поводу которой, опять как классический римлянин, он приказал устроить навмахию, сражение на воде, но еще он расширял римское гражданство. И это у многих вызывало страшное недовольство. Фактически вся Галлия получила, жители свободной Галлии, статус римского гражданина, а два галла были им возведены в сенаторский статус.
Первые иностранцы.
Они стали сенаторами. Это дерзкий шаг. И он его совершил.
И, кстати, привел перепись. 6 миллионов римских граждан при нем стало.
В общем, это был старательный, добросовестный, с оттенком бюрократическим, без которого нельзя, правитель, не абсолютный злодей, который жил в контексте абсолютных злодеев и впереди Нерон, окончил жизнь очень грустно. Агриппина боялась, что власть не попадет к ее сыну Нерону, потому что у Клавдия был свой сын. И она настолько опасалась, что хотя она добилась согласия, что править будет Нерон, что он его как бы ему завещает власть, она хотела подстраховаться. И она просто отправила Клавдия на тот свет. Как-то здесь ни у кого из историков нет сомнений. По-видимому, обратилась к знаменитой отравительнице Лакусте.
То есть мы даже знаем ее имя.
Имя сохранилось в веках. Видимо, такая мастерица своего дела была. И приготовила собственными руками, чтобы растрогать любимого мужа, изысканное блюдо из грибов. А было известно, что он не только очень любит поесть, а особенно любит грибы. И все получилось классически. Он отравился на перу, и ему стало очень плохо, не мгновенно умер, но был приглашен такой медик, Агриппиной, она тоже об этом позаботилась, который помогал ему умереть. Когда ему вроде становилось лучше, он вводил с помощью перышка с отравленным снадобьем в горло ему дополнительный яд. И в итоге он скончался вот не своей смертью, но пробыв 13 лет на престоле и действительно завоевав некое место в становлении, развитии Римской империи. Мы не можем в наше время быть какими-то странными поклонниками императорской системы в Риме.
Но все-таки между Калигулой и Нероном какой-то светоч. Вот между Калигулой и между двумя зверями.
Мы видим, буквально, что объективно он внес действительно деловитый такой, добросовестный вклад в строительство этой новой формы государства, в расставание с такой ностальгически любимой, но обветшавшей республикой, что это было направлено на благо римского государства, а значит на то, чтобы продлить дни и даже столетия этой по-настоящему великой цивилизации.
Вот такой человек был император Клавдий, а мы иногда, бывая в Риме, можем видеть остатки так называемого акведука Клавдия, второго по своей величине, 100 километров это был акведук, водопровод, причем половина из них шла под землей. Половина из этих 100 километров. Он лично курировал и получал массу такого удовольствия от отчетов инженеров. Бюрократ на троне.
И умница.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.